Girls. 23 часа и 7 минут в Москве. Это программа «Неудобные». В студии Маргарита Станичук. Это я и Ирина Воробьева. Всем привет.
Всем добрый вечер. Действительно, это программа «Неудобные». Программа, которая... Тема которой вызвала неожиданный такой ажиотаж среди многих наших коллег,
да,
которые рекламировали, спасибо им большое, наш эфир сегодня во всех остальных эфирах.
Которые никогда... зазывали всех.
Абсолютно,
сюда.
Да. Я не помню, чтобы там 130 человек ждали трансляции в Ютубе до эфира, но она у нас есть на канале «Эхо Москвы», можете нас уже смотреть, слушать нас по радио, писать нам в чат, писать смски по номеру +7 985 970 45 45. И да, у нас сегодня тема обозначена как «женский оргазм». Всего два слова, но сколько реакций уже. Вон чат уже весь.
Да,
весь.
У нас еще задолго до того, как началась наша трансляция, за несколько часов, уже в чат начали писать, что женский оргазм — это миф. То есть я сначала думала, что мы поговорим о мифах, которые существуют вокруг женского оргазма, но нам уже сразу же сказали, что вообще в принципе женский оргазм — это миф.
Мы во второй части после середины часа поговорим с секс-блогеркой Татьяной Никоновой, а прямо сейчас мы приветствуем в нашем эфире психолога, сексолога, секс-терапевта, это Ольга Василенко. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас мы попросим сделать нам погромче колонку, чтобы мы вас услышали. Ну и, собственно, первый вопрос уже Маргарита задала. Женский оргазм — это что, правда, миф? Говорю я сейчас в обществе, где сидят три женщины. Это очень странно, я себя чувствую в этот момент, но тем не менее.
Да, приходится задавать такие вопросы в современных реалиях. Нет, женский оргазм — это не миф, это правда, это такой же полноценный существующий оргазм, как и оргазм у мужчин. Более того, совсем недавно я даже сама для себя открыла удивительную статистику. Оказывается, 94% женщин при стимуляции клитора, головки клитора, испытывают оргазм без каких-либо проблем. И, соответственно, мы так много говорим о том, что аноргазмия — это проблема женщины, а у мужчин она встречается крайне редко, там всего около 4% мужчин с ней сталкиваются. Но объективно, если бы все женщины стимулировали свой клитор, то такого большого количества проблем и мифов просто не было бы. И женщины испытывали бы оргазм наравне с мужчинами.
Вот как раз сейчас мы можем перейти к первому мифу, который мы с Ирой обсуждали еще до программы. Это про разные виды оргазмов. Это вагинальный, клиторальный. И вы сейчас начали говорить о том, что необходимо стимулировать клитор, и тогда 94% женщин будут получать оргазм. Вот эти виды разные, они действительно существуют? Есть какой-то правильный оргазм? Вагинальный, он правильный, а все остальные, например, нет.
Ни вагинального, ни клиторального оргазма не существует. Этим делением мы вообще не пользуемся. Как и у мужчин, оргазмы у женщин едины. Мы же не говорим, что мужчина должен испытывать, например, мошончатый и головкатый оргазм. Мы не придумываем разные виды и не убеждаем, что мужчина должен испытать оргазм от стимуляции мошонки, а оргазм от стимуляции головки полового члена и стимуляции вообще полового члена, он какой-то неправильный. Поэтому мы все еще живем теми знаниями, которые получили от Фрейда, все еще пытаемся отряхнуться и пойти дальше, потому что клитор по своему устройству — это не только маленькая горошинка снаружи в виде головки клитора, но еще и тело клитора, ножки клитора внутри, которые огибают влагалище женщины, и эти ножки также чувствительны, и во время любой стимуляции все равно они стимулируются, да, и есть еще такое понятие, как случайный оргазм, когда вообще ничего не стимулируется. Когда женщина опаздывает на экзамен, она бежит, и происходит такая перезагрузка.
Разрядка, да.
Да, она испытывает оргазм. Иногда девочки испытывают такой оргазм прямо на диктанте в школе, и мало кто об этом говорит. Или оргазмы, которые возникают во сне. Мы же не делим их на какие-то виды. Поэтому все виды, мужские и женские, они едины. Это единый оргазм, который управляется нашим мозгом. Но специалисты делят оргазмы для легкой коммуникации с людьми. И когда человек приходит к специалисту и говорит о том, что у него есть какие-то сложности или вопросы, мы спрашиваем, в каких ситуациях ты испытываешь оргазм. И, соответственно, мы делим их на каитальные оргазмы и вне каитальные. Все, что во время коитуса, это каитальные, вне коитуса, понятно. И, соответственно, каитальные — это каитальный без любой стимуляции других эрогенных зон, то есть только от фрикций. Если мы что-то дополнительно стимулируем, то это уже параклитальный оргазм. И внекоитальный — это тот случайный, про который я сказала, это петинговый во время петинга с партнером, мастурбационный, миокомпрессионный, сжимая ноги, миотонический, сжимая мышцы тазового дна, ну и, соответственно, оргазм во сне. Но опять же, повторюсь, это деление сугубо для специалистов, для упрощения их работы, но не деление на какие-то виды оргазма, и нет такого понятия, что один оргазм более полноценный, чем другой.
Ладно, еще про мифы. А точка G существует?
До сих пор не доказано ее наличие. И если мы с вами откроем анатомическое устройство клитора, мы увидим, что у нас есть головка снаружи, тело и ножки внутри. Соответственно, мы знаем, что для того, чтобы простимулировать точку G, нужно ввести пальцы и нажать на переднюю стенку. Таким образом, становится понятно, что мы на самом деле стимулируем тело клитора с другой стороны, поэтому эти ощущения так похожи. А так как мы делаем это через уретральный канал, мы получаем еще дополнительно желание пописать, да? И таким образом в комплексе получается и удовольствие, и смятение, и пресловутый сквирт, которого так сильно добиваются многие женщины. Но никаких доказательств и научных исследований на тему того, что точка G действительно существует, нет до сих пор.
Но при этом вот про сквирт тоже. Все говорят, что это какой-то супероргазм, который обязательно нужно попробовать. Если опять же не получается, то с тобой что-то не так. Правда это или нет?
Ну, смотрите, простимулировать переднюю стенку влагалища можно каждой женщине. Если при этом попить, то и сквирт испытать может каждая. Другой вопрос, комфортно ли женщине будет это чувствовать, насколько ей это понравится. И нужно понимать, что есть женщины, у которых, во-первых, недержание, и они просто сталкиваются с такой проблемой, как мочеиспускание во время секса, это не сквирт. Женщины после родов, которые хлопают в ладоши и говорят, наконец-таки у меня сквирт, это супероргазм, потому что они прочитали это в интернете, и у них при этом есть еще сопутствующие какие-то симптомы, им нужно идти к врачу, а не хлопать в ладоши и радоваться, что они испытывают сквирт. Другая категория женщин — это женщины с очень сильным оргазмом, их около 10%, которые просто настолько сильно расслабляются, вот весь организм так сильно расслабляется, что нет больше таких удерживающих механизмов, и они, соответственно, тоже сталкиваются с мочеиспусканием, но это врождённое, с этим ничего не сделать, и здесь только работа с сексологом для того, чтобы просто это принять как факт и как-то изменить свою жизнь, подстроить ее под то, чтобы ей было комфортно.
Нам тут пишут, предлагаю звать Ольгу Василенко раз в месяц, чтобы было что-то вроде личного приема, чтобы она рассказывала о безличной истории приема. Тема у нас народу явно не знакома вообще. Ольга, к вам часто приходят женщины, которые чувствуют себя неполноценными?
Ну, смотрите, у меня блог на 1,5 миллиона, это самый крупный блог о сексологии, и 93% это женщины. Большинство из них сталкиваются с теми или другими убеждениями. И плюс у меня огромная школа, единственная в своем роде онлайн, на которую прошло уже больше 5000 женщин, и они все сталкивались с теми или иными проблемами. Мировая статистика тоже не в пользу, потому что от 43 до 76% женщин на данный момент, вот представьте, 76% женщин в мире имеют какие-то проблемы, связанные с интимной жизнью. Это боль во время секса, это расстройство возбуждения, это анаргазмия, это, ну, много всего. И, конечно же, это очень важно и нужно освещать, и об этом крайне мало достоверной информации.
Вот вы еще сказали про каитальный оргазм и про то, что нет какого-то единого, правильного, но очень многие считают, что все-таки нужно испытывать удовольствие во время фрикции, во время вот классического секса, проникновения. Насколько часто женщины вот только от фрикции получают удовольствие, получают оргазм именно?
Переведем это на такой понятный язык современным женщинам. Женщины спрашивают, как много женщин сами по себе испытывают вагинальный оргазм.
Uh-huh, да.
И вот мы знаем, что только 20% испытывают его в чистом виде без дополнительной стимуляции. Когда мы смотрим на эти проценты, мы понимаем, что меньшинство не может убеждать большинство в том, что с ними что-то не так. Но в то же время мы понимаем, что для гармоничных отношений, для поддержания чувств, для комфорта женщине действительно хочется испытывать удовольствие во время секса. В этом нет ничего постыдного, ничего страшного. Нужно просто адаптироваться, получить достоверную информацию, правильно действовать во время секса, возбуждаться, стимулировать эрогенные зоны, и у нее будет чувствительность, у нее будут оргазмы, просто здесь нужна такая коррекция специалиста.
Но, в принципе, если какой-то уже оргазм у тебя есть, то это уже хорошо, и можно, в принципе, не искать какой-то супер и еще лучше, и винить себя каждый раз в том, что у тебя не получается что-то.
Я вам так скажу. В мою школу приходят женщины с целью испытать клитальный оргазм в чистом виде. А в конце школы я получаю огромное количество отзывов о том, что «Оля, я попробовала, я поняла». Не такие яркие ощущения, как я думала. Я лучше буду дальше стимулировать головку клитора и получать тот оргазм, который мне нравится. И это хорошо, что женщины это пробуют, они учатся, они развиваются и потом делают выводы.
У нас какая-то проблема со связью. А, нет,
все хорошо.
Да, просто у нас немножко зависла связь, поэтому немножко перепугались с Маргаритой. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях психолог, сексолог-секс-терапевт Ольга Василенко, и в чате бурная реакция про все. Есть у меня ощущение, что многие мужчины, которые нам пишут, столкнулись с тем, что женщина имитирует оргазм. Насколько это вредно для отношений мужчины и женщины?
Имитация оргазма в конечном итоге на постоянной основе ни к чему хорошему не приводит. Потому что мужчина понимает, что он действует правильно. Он не будет менять сценарий своего поведения. Женщина не способствует, это не способствует общению женщины и мужчины и обсуждению того, как все-таки хотелось бы заниматься сексом. Поэтому в этом нет никакого смысла, если женщина хочет на постоянной основе получать удовольствие и действительно хочет продолжать эти отношения. Потому что это такая яма, в которую можно провалиться из-за того, что женщина думает: «Ну, я сейчас научусь, сейчас еще немножко, еще вот буквально полгодика, и я ему скажу», а потом сказать невозможно, и она не знает, что ей делать. И сразу рекомендация: здесь не надо взваливать ответственность на мужчину, рассказывать ему о том, что вы 10 лет имитировали оргазм. Нужно сказать, что что-то пошло не так вот сейчас, как-то вот по-другому все получилось сейчас. И не, вот как раньше уже не получается. Давай пробовать что-то новое. Потому что тут такой вопрос. С одной стороны, это такое лукавство немножко, а с другой стороны, признание в том, что женщина 10 лет имитировала оргазм, может привести к гораздо большим проблемам и к таким серьезным последствиям, которые потом можно просто не разгрести это все. Поэтому нужно идти и развиваться, заниматься этим вопросом, договариваться с мужчиной, стремиться к тому, чтобы появилось место для женского удовольствия и оргазма, не было просто исполнения супружеского долга. И тогда постепенно, по чуть-чуть, если мужчина готов идти навстречу, результат обязательно будет.
Еще из чата нам пишут: «Женщины сами свое тело не знают, не стоит винить мужчин». Насколько это правда?
Это действительно правда. И я привожу очень простую аналогию. Мужчины у нас рождаются с постоянным контактом рук и гениталий. Сексологи об этом очень много говорят, и мы недооцениваем важность этого контакта. Мы с детства запрещаем детям трогать вообще, как-то называть даже правильно гениталии. Это тоже приводит к последствиям. И женщины так часто, как мужчины, не держат свои гениталии в руке. Нет такого контакта. У меня женщины в средний возраст 30 лет, они видели свои гениталии, помещали пальцы во влагалище 5-10 раз в среднем. То есть есть женщины, которые вообще не смотрели на себя в зеркало, не знают, как они выглядят, и они говорят: «А зачем? Это должен делать мужчина или это должен делать гинеколог?» Когда не сформирован контакт рук и гениталий, это элементарно, я говорю только про гениталии, не говорю даже про остальные эрогенные зоны. О каком вообще управлении своим телом и своими ощущениями может идти речь? Женщина, грубо говоря, замирает, ложится и ждет, что сейчас что-то произойдет. Она начиталась в интернете, что должно быть, она это не получает, она ждет там звезды перед собой и вообще полет в космос. Этого нет. И она обычно, такие женщины говорят: «Я ничего не чувствую». И их в первую очередь нужно научить, во-первых, этому контакту, во-вторых, объяснить, какими вообще могут быть ощущения. И есть масса различных практик, в том числе в секс-терапии, которые в этом помогают.
А нет ли у вас ощущения, что у нас, в принципе, завышенные ожидания от оргазма? Благодаря, может быть, фильмам различным, что мы ждем какой-то такой феерии, а на самом деле, когда это все происходит, ты понимаешь, что, да, здорово, интересно, но это не было фейерверков, например.
Да, действительно, так оно и есть. И опять же, это все в силу противостояния вот этих женщин из тех 20%, которые испытывают вагинальный оргазм, которые описывают его как какой-то глубинный, особенный. Женщин, которые не испытывают оргазма, и они, ну, пытаются рассказать хоть что-то и притянуть за уши хоть какие-то ощущения, их утрируя. Mm-hmm. И очень многие женщины, они пишут мне о том, что я, оказывается, не испытывала оргазма до 25 лет, до 30 лет, и думала, что у меня есть оргазм, всем подружкам рассказывала, а это был не он. И масса случаев, когда даже в моей жизни, когда мне подруга рассказывает о том, что у меня за ночь было там 35 оргазмов, и в этот момент я понимаю, что она не знает, что такое оргазм. И женщины могут путать оргазм и плата, то есть состояние наивысшей точки пика удовольствия, которое предшествует оргазму, когда ощущения действительно яркие. И поэтому мы требуем от оргазма многого, а когда мы его испытываем, иногда женщина говорит, это не оргазм, это просто разрядка. Особенно те женщины, которые привыкли испытывать оргазм, сжимая ноги. То есть формируется такой механизм, когда это просто, ну, способ снять стресс, снять напряжение, и не больше.
Ну да, тоже воспринимаешь его как не настоящий оргазм и ждешь чего-то большего. И мне кажется, вот в фильмах, ну и в том числе и в порнофильмах, когда там показывают выгибание, громкие крики, и когда
практически обморок.
Да, практически обморок. Ну, сеанс экзорцизма, я бы даже так сказала.
Очень похоже, кстати, да.
Вот. И когда женщины пытаются имитировать оргазм, и они делают, повторяют это и делают так же.
Изображают так же, как там.
Да. И мужчина, когда сталкивается с настоящим оргазмом, настоящей женщины, а не из порнофильма, то он тоже удивляется и ждет, а где же этот обряд экзорцизма.
И не верит даже, он говорит, ты мне врешь.
Да, это было по-настоящему, да, не было.
Ничего не было.
И здесь сразу ряд мифов. Во-первых, женщина может задерживать дыхание и молчать перед оргазмом, как и мужчины. И поэтому мужской и женский оргазм во многом похож. Кто-то, да, кричит, кому-то нужно выплеснуть свои эмоции, но очень многие задерживают дыхание и ведут себя крайне тихо перед оргазмом и в момент оргазма. Во-вторых, оргазм — это напряжение, а нас убеждают в том, что это пик расслабления, и женщины пытаются расслабиться тогда, когда их тело, наоборот, напрягается. Они его усилием воли, наоборот, расслабляют, тем самым отодвигая оргазм. В-третьих, соответственно, все вообще поведение в порнофильмах не способствует наступлению оргазма. Отсутствие возбуждения, отсутствие смазки, отсутствие прилива крови у женщины, резкие фрикции, глубокие какие-то, глубокая стимуляция, какие-то неудачные позы. Все время фильм заканчивается только на оргазме мужчины. То есть вообще в кадре крайне сложно найти оргазм женщины реальный, такой, какой он есть.
Ну, кстати, вот то, что вы сказали, что фильм часто заканчивается на финале, так сказать, мужском. А как вы думаете, с чем это связано? Вот что женский оргазм, он, в принципе, даже не рассматривается часто как часть полового акта. Это связано с тем, что, в принципе, половой акт призван продолжать род. Да, и поэтому логично, что мужской оргазм его как бы заканчивает. Или с чем это связано?
Это связано, в первую очередь, вообще со всей нашей историей отношения к женскому оргазму, потому что если мы посмотрим даже на там, 20 век, мы только с середины 20 века начали говорить про женское удовольствие. То есть, смотрите, до 1980 года в медицинских учебниках для школьников и студентов не было информации про клитор. То есть о каком женском удовольствии мы можем говорить? У нас огромнейшая история отказа вообще от женского удовольствия. И мы до сих пор вот на этой стадии, хотя нам кажется, что мы так много знаем про женский оргазм, и до сих пор это просто как перепрошивка наша, да? Мы уверены в том, что вот мужчина эякулировал, на этом секс закончился, а женский оргазм — это что-то необязательное. Да, с одной стороны, мы можем говорить о некой репродуктивной функции здесь и такому привычному сценарию, потому что что вызывает семяизвержение? Именно оргазм. Поэтому оргазм мужчины, он обязателен для того, чтобы можно было зачать ребенка. А женский оргазм не обязателен для этой функции, поэтому своего рода, да, можно сказать, что в том числе это у нас тоже заложено. Но я очень рада тому, что мы, наоборот, идем в другую сторону, и сейчас все больше говорим о женском оргазме, о женском удовольствии, и все больше появляется каких-то фильмов и акцента на том, что женщина должна испытать оргазм.
Вообще странно, что так мало внимания уделяется женскому оргазму, учитывая, что у женщин есть целый орган, специальный, отдельный, просто для
только
оргазма.
Для этого, да,
да, и все, больше ни для чего. Нас еще тут очень много вопросов нам летят в чат. Нас еще спрашивают про множественный оргазм, что это такое.
Бывает ли?
Да, и бывает ли.
Да, мультиоргазмичность действительно бывает. Таких женщин тоже порядка 10%. Но интересно, что с каждым годом новые исследования говорят о том, что их все больше и больше. То есть как будто бы женщины стали больше об этом говорить и свободнее об этом говорить. Есть разница между мультиоргазмичностью и просто способностью испытать больше одного оргазма. Мультиоргазмичность — это всегда необходимость в серии оргазмов в любых случаях. То есть женщине для полной разрядки нужно испытать серию оргазмов. В другое время, например, она может испытать только один оргазм, и ей будет достаточно. Это уже не мультиоргазмичность. И такая женщина, она, я объясняю очень просто, есть отрезок удовольствия, отрезок оргазма. Одна женщина проходит этот отрезок за один раз и испытывает один оргазм, а другая женщина проходит по кусочкам. Говорить о том, что мультиоргазмичные женщины испытывают больше удовольствия, они какие-то особенные, мы тоже не можем, потому что они просто проходят этот отрезок за вот короткими кусочками, да, и у них серия оргазмов, они слабее, чем вот этот один большой у других женщин. И такие женщины рассказывают о том, что я бы и рада была испытать один оргазм, чтобы не надо было вот эту серию испытывать. Но вот так заложено природой.
Короче говоря, неважно как, неважно сколько раз вы испытываете оргазм, если вы получили от этого удовольствие, то не надо себя за это стыдить, и не надо искать какой-то супер оргазм. Если вам хорошо, то все, с вами все в порядке.
Неполноценно.
Да.
Еще вопрос про прелюдию. Насколько это вообще важно для женщины в сексе?
Я бы сказала, что важно и для женщины, и для мужчины выдерживать все стадии и фазы полового акта и вообще взаимодействия с партнером, где возбуждение является очень важным этапом. Мы же понимаем, что мужчина не может заняться сексом без эрекции. Мы понимаем, что он не может вести половой член. Точно так же и с женщинами. Влагалище женщины должно быть подготовлено. И должна прилить кровь, должна выделиться смазка для комфорта женщины. Только тогда можно переходить на фрикции. И поэтому от женщины к женщине, ей женщинам по-разному нужно стимулировать гениталии, стимулировать эрогенные зоны. Разное количество времени женщинам нужно для того, чтобы возбудиться. Но то, что им это необходимо, как и мужчинам, это неотъемлемый факт. Кому-то 5 минут, кому-то 15 минут. Точно так же, как есть мужчины, которые достаточно долго возбуждаются, и тогда пара стремится к тому, чтобы мужчина возбудился, да, и только потом начинает половой акт.
И еще вопрос, как понять женщине, что ей нравится? Потому что очень часто женщины сами, в принципе, не знают и не знают, что сказать мужчине. Вот он спрашивает, даже если спрашивает иногда, бывает и такое, что мужчина сам спросит, что тебе нравится, чего тебе хочется, но женщина сама не знает, что ответить. Вот как начать изучать свое тело и понять, чего тебе хочется в сексе?
Для начала нужно начать как раз с контакта рук и всего тела, в том числе и гениталий. Это всевозможные ласки тела, нанесение того же крема или лосьона на тело, но не быстро, лишь бы только он быстрее впитался, а нормально, осознанно, с оценкой ощущений. Всевозможные, очень популярен сейчас mindfulness. Вот сексология заимствует у mindfulness'а много всего, и можно использовать эти практики осознанности, в том числе в контакте со своим телом, постепенно переходить на изучение своих гениталий, то есть это практика зеркала, использование зеркала, это введение пальцев во влагалище, это возбуждение себя путем стимуляции эрогенных зон. И вот так постепенно-постепенно женщина, например, вместе с сексологом, она рисует карту эрогенных зон в области гениталий, в области всего своего тела, тела, она оценивает, где ей приятнее, где ей менее приятно, что и как нужно стимулировать, потому что каждой женщине нужны свои какие-то действия для того, чтобы она получила удовольствие. И уже потом она может направлять партнера. Но мы не можем не обратить внимания на тех женщин, которые не будут всего этого делать. И тогда женщина вместе с партнером точно так же делает то же самое, просто вдвоем. И они исследуют тело друг друга. Мужское тело тоже полезно исследовать, потому что мужчины у нас такие зажатые, они думают, что у них эрогенная зона только одна, и она между ног, а остальных у них нет. И это очень полезные практики, когда партнеры подсказывают друг другу, где нравится, где не нравится, дают какие-то сигналы, направляют. Поэтому да, такая практика есть, и это обычно 2-3 месяца работы, и тогда результат просто отличный.
Последний вопрос. Нам тут много всего пишут разного, вот, но в том числе пишут, что все, что мы сейчас обсуждаем, это стыдно, это вообще нельзя обсуждать, это вообще нельзя об этом говорить даже вслух. Часто вам такое пишут, и как вы к этой позиции относитесь, что это стыдно, что это должно оставаться между двумя людьми и больше вообще никак не обсуждаться?
У меня ответ очень простой. Мы стремимся к тому, чтобы наши семьи были сплоченными. Мы стремимся к тому, чтобы дети росли в полных семьях, здесь мама и папа. Мы так много говорим о том, что стало так много разводов, как это плохо, как это ужасно, но мы почему-то забываем, что секс — это неотъемлемая часть отношений, и грамотная информация, и правильный подход вообще к интимной жизни — все это крайне-крайне важно для того, чтобы у нас было гармоничное общество, в том числе для семьи, для детей. И вот те люди, которые рассказывают, что это стыдно, грязно и ужасно, пусть посмотрят на это с этой позиции. Разве стыдно и грязно, что двое взрослых людей действительно любят друг друга и знают, как коммуницировать друг с другом, в том числе и в интимной жизни?
Спасибо большое. Психолог, сексолог, секс-терапевт Ольга Василенко была у нас в эфире программы «Неудобно». Спасибо, что нашли возможность в такое время выйти к нам в эфир. И вам тут наши слушатели передают тоже много, много благодарностей, потому что ответили на их вопросы очень подробно. Спасибо, Ольга.
Спасибо, до свидания.
Ну что, у нас впереди еще одна наша гостья, Татьяна Никонова. Мы сейчас будем ее подключать. И Татьяна, она много пишет про...
про изучение своего тела.
Да, про изучение своего тела, про секс-игрушки, про феминизм она много пишет. Ну, в общем, да, Татьяна такой очень публичный человек, она много об этом рассказывает. И мы хотели бы провести очень... Да,
будем.
Надо идти до конца.
Я могу задать этот вопрос.
Нет, просто я хотела уточнить, мы идем до конца, значит...
Да, ну что уже. Мне кажется, мы слишком далеко зашли сегодня.
Дороги точно нет, да. Нам уже тут всем, чем могли, пригрозили.
Знаешь, когда наш первый гость Ольга рассказывала про изучение своего тела, про зеркало, что нужно посмотреть, хотя бы понять, что у тебя находится в трусах, то я вспомнила серию «Секса в большом городе», когда Шарлотта впервые увидела свою вульву. Может быть, кто-то смотрел и помнит это, и как она была удивлена. Что и раз это было показано в таком популярном сериале, как «Секс в большом городе», я думаю, что эта проблема, точнее, очень многие женщины действительно до 30, возможно, даже больше.
Возможно, даже те, которые нас сейчас слышат, и им за 30.
Да, и они не знают, как выглядит их вульва.
А слушай, а у меня тут проблема небольшая техническая, я не знаю, как... А, вот
тебе
это,
нужен
да?
Второй.
Второй,
да.
Ага, спасибо, извините, пожалуйста.
Да, для опроса.
Подвисаем с голосованием. Ну, давай, я готова запустить голосование.
Так как мы уже подвели, почти представили нашу гостью, у нас будет секс-блогерка, и она пишет очень много о секс-игрушках. Поэтому мы хотим вас спросить, есть ли у вас дома секс-игрушки?
Да или нет? Простые ответы. Да, 495-101-2011. Нет, 495-101-2022. Простой вопрос. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Прошла заставка,
да,
я прошла. Не услышала. Да? Еще раз повторим вопрос. Если у вас есть секс-игрушки, то ваш телефон 101-2011, если нет, 101-2022, код Москвы 495. Мы спрашиваем только это. Секс в большом городе ждет продолжение, пишет нам Антёх. Мы уже все обрадовались, мне кажется. Этот сериал сделал очень много для понимания секса у многих людей,
да,
как мне кажется. Ну хорошо, давайте поехали дальше. У нас на связи в прямом эфире секс-блогерка Татьяна Никонова. Таня, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы давно хотели Татьяну зазвать к нам в нашу программу. Вот, наконец-то у нас все получилось. Можно попросить пару слов там, сказать нашим слушателям, а как так вышло, что ты стала писать про секс-игрушки и вот эти обзоры, которые ты публикуешь?
Я просто очень люблю секс-игрушки, потому что мне кажется, что каждая женщина сама ответственна за свой оргазм. И я со своим экспериментировала очень много, очень долго, и накупила их в свое время просто огромное количество. Сейчас я их, конечно, не покупаю, мне их присылают производители либо магазина, и я за последний год сделала 97 обзоров.
Продуктивный год. А я хотела спросить, вот не было вам стыдно там, за первой своей секс-игрушкой идти? Потому что очень многие же заказывают это, ну, боятся даже заказывать это со своих аккаунтов, со своих почт, боятся идти в магазины, прячутся от всех, идут в одиночестве, в темноте.
То есть нам хочется узнать, Татьяна, когда пошла за свою первую секс-игрушку, надевала ли она большие темные очки, капюшон такой, закрывающий пол лица, и, значит, оглядываясь, заходила в магазин нужный.
Я купила его онлайн. Мой первый вибратор был такой вот маленький поросеночек, который нужно было использовать только клиторально. А второй я тоже покупала онлайн на британском сайте, и я ошиблась трагически с размерами, потому что мне пришло вот такой вот просто такой.
Заходите в нашу YouTube-трансляцию на канале «Эхо Москвы», вы увидите, как он был.
Я не смогла ни разу его использовать по прямому действию, потому что это выглядело слишком страшно.
А вот опять же, про стыд. Давайте поговорим про стыд.
Ну да, какая реакция была у ваших друзей и родственников, когда они узнали, что вы делаете обзоры на секс-игрушки?
Ой, все мои друзья счастливы, потому что они постоянно спрашивают у меня советов. И, собственно, я свою колонку в свое время завела только потому, что мне хотелось давать информацию на большую аудиторию. И когда меня спрашивают, я просто говорю, вон там у меня есть такого-то числа, такая-то ссылочка. Пожалуйста, все прочитай, не трать мое время. Mm-hmm. Потом я завела блог, где начала подробно об этом рассказывать, и я стала первой секс-блогеркой в России, которая говорит от своего имени про игрушки. Потому что мне кажется, это очень важно, что ты реально живой человек, и это не какие-то рекламные интеграции, а ты в первую очередь говоришь о плюсах, минусах, кому это подойдет, кому не подойдет. Потому что игрушки стоят все-таки довольно много, и довольно дорого бывает стоят. Поэтому я очень хочу, чтобы люди тратили деньги с умом и могли по обзору понять, подойдет им это или нет. Ну, то есть люди, которые тестируют кроссовки, есть люди, которые тестируют косметику, я тестирую секс-игрушки.
Окей, хорошо. А как, почему, как ты думаешь, люди испытывают стыд? Вот нам пишут, правда, об этом, что это срамота, какая ужас, что это ненормально, зачем это обсуждать? Почему людям стыдно? Взрослым людям. Мы говорим сейчас про людей, которые исполнилось 18, 20, 25, 30 и дальше и выше. Почему им стыдно?
Потому что про секс, в принципе, стыдно разговаривать. Кажется, что секс – это что-то такое, что должно происходить само по себе. На Netflix недавно вышел сериал, который сейчас широко обсуждается, «Бриджертоны». И там есть эпизод. Дело происходит в 1813 году, 200 лет назад. Молодая девушка выходит замуж и спрашивает у матери, а, собственно, откуда берутся дети. Мать долго мнется, а потом говорит, ну, понимаешь, это все произойдет естественно, и ты сама поймешь, когда все будет надо. И больше она ей ничего не рассказывает. И у меня такое ощущение, что мы живем до сих пор как эти самые люди, потому что говорят, зачем говорить о сексе, если любящие люди и так обо всем догадаются? Да не догадаются они, потому что никто не телепат. Зачем говорить о таких вещах, потому что это стыдно? Но вот пока это будет стыдно, у нас люди будут без оргазмов, женщины будут без оргазмов, женщины будут симулировать оргазм, а мужчины будут не удовлетворены своей жизнью, потому что они будут делать то, что показывают в порно, а не то, что на самом деле бы хотели и что хотелось бы их партнерам и партнершам.
А как вот уже включить, интегрировать в секс с партнером эти секс-игрушки? Потому что очень многие мужчины воспринимают вибраторы, стимуляторы не как помощников в постели, а как соперника скорее. Что тебя, мне что, тебе недостаточно меня, что ли? Зачем тебе еще что-то нужно? Как вот интегрировать это, чтобы никого не обидеть?
Ну, я считаю, что на самом деле начинать нужно не с игрушек. А игрушки хороши для мастурбации,
их не обязательно включать в пару. В пару здорово включают смазки со всякими спецэффектами, с возбуждающим эффектом, с пролонгирующим эффектом или наоборот, который сможет приблизить оргазм. Это дает очень много пространства для экспериментов, для фантазий, и потом уже гораздо проще перейти к игрушкам.
И все-таки, если вот отвечать, условно говоря, ну, женщины, хорошо, женщины скрывают от мужчины, что у них есть какие-то секс-игрушки. Это нормально?
Это печально. Но я понимаю, почему они это делают.
Почему?
Я думаю, потому же, что почему женщины скрывают, что у них растут волосы на ногах, и никто их никогда не видел. Я думаю, дело в страхе перед женской сексуальностью, потому что женская сексуальность – это такая вещь, которая абсолютно безгранична. И если говорить о ней серьезно, если воспринимать ее серьезно, то это может быть немножко даже страшно для неподготовленного человека. Потому что мы привыкли, что женская сексуальность – это что-то, что расцветает при появлении мужчины. Хотя у женщины могут быть, моя сексуальность может быть связана сама с собой, с другими женщинами, там, с чем угодно, с какими угодно фантазиями и кинками. Но если оказывается, что женщина сама по себе сексуальное существо, а не сексуальный объект, который нужно нажать на кнопочку, вот, и она выдаст оргазм прямо сколько нужно, и всегда рядом со своим мужем или бойфрендом, и больше никак, то это совершенно новое существо, к которому еще нужно как-то подобраться. И очень многим женщинам трудно принять это в себе. И очень трудно открыться даже самому близкому человеку.
Да, это, кстати, интересная мысль о том, что когда женщина начинает проявлять свою сексуальность, это часто пугает мужчин. Потому что, ну, когда женщине нужно больше секса, например, чем мужчине, то он уже не знает, что с этим делать, и это пугает из-за того, что у нас есть такой стереотип в головах у многих о том, что секс нужен только мужчине, и мужчина хочет все время очень много, очень долго, а женщине вообще как бы это не особо интересно.
Да, это, кстати, большое заблуждение, потому что я отвечаю на вопросы пользователей, которые мне присылают анонимно, и мне в день приходит несколько десятков вопросов. Отвечаю я на один. И женщины очень часто жалуются на то, что им не хватает секса, что у них в отношениях очень мало секса, что мужчина говорит, что я ого, но через месяц это проходит.
Окей, потому что мы несколько раз касались так или иначе в программе наших вопросов секса, и мужчины в комментариях всегда удивлялись. Ну что-то вроде, а вам что, он тоже нужен? Абсолютно искренне, не то чтобы вот как-то плохо что-то хотели сказать, а прям абсолютно искренне, неужели вам тоже этого хочется? Нам казалось, что вот вы как бы терпите и идете дальше, не знаю, там потолок белить, побелить, не побелить, это называется, да. Тем не менее, хорошо, я возвращаюсь обратно к теме стыда. Вот ты сказала сама, что ты стала первой секс-блогеркой в России, которая пишет под своим именем. А насколько это вообще стрёмно в России? Часто люди приходят и пытаются объяснить, что ты, не знаю, что там, разваливаешь скрепы.
Да, мне недавно высказали, что я разлагаю общество и лишаю пары право на здоровые отношения. Это было так смешно, мы смеялись с этим инстаграмом, потому что я представила, как я размахиваю игрушкой, вот, и разрушаю общество. Я думаю, что если бы Россию было так легко развалить с игрушками, то мой шкаф с игрушками просто был бы впереди какой-нибудь революции. Но, к сожалению, это не так. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы женщины были более свободными и более счастливыми, потому что все-таки сексуальное раскрепощение и какое-то человеческое раскрепощение, они идут рука об руку.
Мы еще с нашей первой гостью, с Ольгой Василенко, начали говорить о том, что все крутится вокруг мужского оргазма, и об этом еще говорят многочисленные курсы для женщин, о том, как ублажить мужчину, 50 техник и прочее-прочее. Хотя очевидно, что женский оргазм немножко сложнее устроен, чем мужской, и, наверное, нужны курсы для мужчин. Есть ли такие вообще курсы?
Я, честно говоря, не встречала. Проблема еще в том, что мы, мужчины, очень плохо относятся к тому, что их будут оценивать, то есть как-то его будут учить на глазах у кого-нибудь. То есть если бы это еще был какой-нибудь онлайн-курс, возможно, сейчас такое что-нибудь появится. Но до недавнего времени это всегда были какие-то очные курсы, где в помещении набивается несколько человек, и преподаватель рассказывает, как что правильно делать, а, возможно, показывает на каких-то предметах. Все тренируются. То есть женщины, например, так и делают. Но я не могу себе представить хотя бы даже 10 мужчин, которые пришли бы на одно занятие и, глядя друг на друга, стали бы вылизывать искусственную вульву. Вот. Им объясняли бы, на какие точки правильно нажимать. Я думаю, что они сбежали бы с первой же минуты, к сожалению. Потому что, знаете, даже на всех обычных курсах, каких-нибудь художественных, по всяким хобби, куда ни придешь, там везде одни женщины. А с мужчинами такое ощущение, что они и так все знают, и их не нужно ничему учить, и уж тем более не нужно учить женскому оргазму.
Мне еще кажется, что тут проблема в том, что во многом все проблемы в отношениях, они как бы сваливаются на женщину, она как будто бы должна решать их. Что-то не так в сексе, ну, надо купить красивое белье, надо сходить на курсы, надо посмотреть какие-то видео обучающие, что-то не так за пределами постели, то опять же нужно там какие-то советы, книжки, как спасти отношения, 10 способов
удержать мужчину,
да. Удивить, быть новой каждый день и все такое. Вот мне кажется, в этом проблема, что ответственность за отношения лежит очень часто только на женщине.
Да, это называется эмоциональное обслуживание. Предполагается, что женщина будет следить за тем, чтобы всем в доме было хорошо, чтобы все в доме, включая мужчин, детей и кошку, чувствовали себя нормально, были накормлены, умыты, и главное, чтобы их чувство благополучия никогда не покидало. И, к сожалению, женщины на это ведутся и действительно думают, что они могут сами в одно лицо все решить, хотя любые семейные проблемы все-таки должны решаться вместе. Одному человеку практически невозможно с этим что-либо сделать.
И поэтому, наверное, сами свой оргазм на задний план и отодвигают.
Да, я думаю, еще тут такое дело. Я не согласна с Ольгой в том, что нельзя признаваться, что ты симулировала оргазм. Потому что мне кажется, что все-таки честность, она очень важна. И хотя отношения, возможно, могут как-то очень сильно порушиться из такого признания, но что это за отношения, которые держатся на вранье и не в состоянии услышать своего партнера или свою партнершу. Я думаю, что честность очень, очень важна, и если донести это правильно, если донести это открыто, это, наоборот, может привести к более каким-то продвинутым отношениям и какому-то новому кругу отношений в паре.
Хорошо, а почему, на твой взгляд, женщины вот в самом начале отношений боятся сказать, не когда уже 10 лет прошло, там хотя бы понятно почему, а в начале отношений, почему они боятся сказать, что вот они вот здесь не испытывают оргазма, и так они тоже не получают удовольствия? В чем этот страх, откуда он?
Потому что у нас очень высокая планка для женщин. Женщина должна быть красивой, но не слишком. Она должна быть привлекательной для окружающих, но не ходить налево, и чтобы к ней никто не цеплялся. Она должна быть достаточно целомудренной, чтобы она хотела только своего партнера, но при этом очень сексуальной и сексуально раскрепощенной. У нее должно быть мало опыта, вот, но при этом должна все уметь. И желательно при этом она еще должна быть домашней феей, прекрасной матерью, беспокоиться о родителях своих и мужа и так далее. Это все конфликтующие вещи, и на первых порах, как правило, женщина все-таки пытается играть в сексуальную кошечку, потому что считает, что это самое привлекательное. На нас постоянно везде в медиа несется множество сексуальных призывов. Мы видим, как женщины выглядят, мы видим, как женщины призывно выглядят, как они себя ведут и как они абсолютно этим удовлетворены. И поэтому приходится этому уделять очень много сил, не остается возможности для нормальной коммуникации в паре, для того, чтобы говорить о том, чего ты хочешь или не хочешь, потому что у тебя даже нету примеров, как это делается.
То есть женщина боится быть неудобной, получается, если она признается, что ей что-то не нравится, то все, она не такая, она неудобная для этого мужчины. Он уйдет к другой, которая получает оргазм.
Да, потому что у каждого мужчины, которому женщина говорит, что оргазма нет, он скажет: у всех моих было отлично, по 5 раз за ночь. Да, он спрашивает, где эти бывшие?
Да, это, конечно, забавно. Много комментариев от наших слушателей и зрителей приходит. Можно я пока воспользуюсь вот этой небольшой паузой и скажу, что голосование надо закрывать наше, потому что, серьезно, потому что оно держится последние вот сколько-то минут на одной и той же цифре. Бессмысленно. И я первый раз вижу у нас такое.
Не признаются?
50 на 50.
50 на 50.
50 на 50.
Интересно.
Вопрос был, есть ли у вас секс-игрушки. Я была уверена, что там будет что-то вроде: нет, 80% или 90%, и только там 10-20% скажут, что да, есть. Вот так вот, между прочим, наши слушатели-то выступили. Или слушательницы, не знаю, кто голосовал, ничего про это не знаю.
Я считаю, что всем нужны они, неважно, там слушатели, слушательницы, всем будет полезно.
Ты сказала, прошу прощения, да, еще напомню, что у нас в гостях секс-блогер Татьяна Никонова. Ты сказала, что тебе приходят десятки вопросов, ты отвечаешь на какой-то один, а что чаще всего спрашивают? Вот вокруг чего обычно?
Чаще всего вопрос, все ли с человеком в порядке. То есть человек рассказывает про себя и спрашивает, все ли со мной хорошо, все ли со мной нормально. И это очень грустно на самом деле, потому что рассказывают, как правило, об одних и тех же вещах. У меня есть фантазии, я не хочу своего мужа, я не хочу, чтобы муж меня заставлял, я не хочу, чтобы моя жена вела себя так скромно. Неужели я чего-то такого особенного хочу? Люди говорят о совершенно обычных вещах, и это очень грустно, потому что если бы у нас было сексуальное образование в школах, то, конечно, бы таких вопросов не возникало.
Ну, кстати, вот на Netflix же вышел прекрасный сериал про
Секс Education. Да, очень хороший сериал.
Есть особенности, но вообще хороший.
То есть нужный.
Да, пожалуй, да.
Но мне кажется, он будет интересен и взрослой аудитории, и подросткам. Он прям очень, очень хороший в плане разброса в аудитории.
Ну да, ну я посмотрела, мне было тоже интересно. Пишет респект Татьяна Никонова, просит все просят ссылки, где почитать, что почитать. Найдете блог Татьяны Никоновой, поверьте, в Гугле вы найдете сразу же, ничего не пропустите.
Тут еще напишет, кстати, прости, я тебя перебью, но это интересно, вот безграничная женская сексуальность, не болезнь ли? И очень часто, кстати, вот когда женщина хочет много секса, это сразу все, она больная, она нимфоманка. Вот, кстати, этот термин вообще еще используют, нимфоманка?
Ну, те, кто использует, ничего просто не знают о женской сексуальности. А по поводу женского желания, знаете, как викторианцы считали, что лечат истерию и с помощью массажа гениталии доводили женщину до пароксизма, и ей становилось легче. Конечно, становилось легче, потому что она кончила и пошла дальше. К этим врачам стояли очереди из женщин, которые лечились таким образом от истерии. Этот страх перед женской сексуальностью, он имеет очень глубокие корни, и я бы сказала, что несмотря на то, что женщин закутывают в платки и хиджабы, а женщин постоянно ограничивают, женщин слат-шеймят, женщин пытаются как-то удерживать нормами морали, придуманные так, как им совершенно некомфортно, тем не менее женская сексуальность все равно прорывается. Это прекрасно.
Да. Да, и я просто читаю чат, простите, что я так немножко подвисла на этом чате, потому что я давно не видела такого.
Да, это так.
Правда, у нас, надо сказать, что разброс довольно серьезный, но тем не менее большая часть людей все-таки пишет спасибо, что такая важная тема. Мне, правда, хотелось, мы с Маргаритой обсуждали до эфира, мне хотелось, чтобы потом ссылку на этот эфир давали как образовательную, что вот, иди, вот, послушай, там приходили классные эксперты и рассказывали, совершенно классные вещи. Но я не могу не задать этот вопрос. Я в каждой программе про женскую тему задаю что-нибудь, какой-нибудь вопрос про мужскую тему. Был тут где-то этот вопрос. Окей, вы говорите про секс-игрушки для женщин, но есть же для мужчин. Мужчины как, стесняются покупать их или нет? Я даже не про резиновую женщину сейчас, серьезно.
Для мужчин есть игрушки, но проблема в том, что для мужчин очень скучные игрушки в большинстве своем. То есть только последние годы стали появляться какие-то интересные, классные игрушки, которые не похожи на расчлененку, части тела, которые как-то склеены и выглядят довольно жутко. Я думаю, это связано с тем, что у мужчин нету каких-то представителей, которые говорили бы о своих ощущениях. То есть если посмотреть даже на Запад, то там блогеры, которые пишут о секс-игрушках для мужчин, это, как правило, геи, какие-то представители квир-сообщества. И обычный гетеросексуальный мужчина, который думает, какую бы игрушку взять, вот, он первым делом будет представлять себе части тела какой-нибудь порнозвезды. И это хорошо расходится. Поэтому пока у мужчин нет в своей культуре рассказа об ощущениях, о неудачах особенно важно, о каких-то новых возможностях, новых открытиях, которые они делают с помощью игрушек, эта сфера будет развиваться еще очень медленно.
Ну да, тут проблема в том, что мужчины, в принципе, держат в себе все свои эмоции и боятся показаться. Тоже, если ты пойдешь за игрушкой, то значит, у тебя что-то не так в сексе. А как у мужчины, здорового, взрослого, может быть, могут быть какие-то проблемы в сексе. Да, кстати, вот это тоже
интересно. Извини, что перебила. На самом деле в России большинство покупателей игрушек пока что мужчины. Но да. Покупают в основном для женщин.
А, понятно. А вот, кстати, и сразу вопрос. Такой подарок внутри пары, да, секс-игрушка, это хорошо, плохо, стыдно, нормально, как это?
Я думаю, лучше выбирать вместе, потому что можно ошибиться с подарком. Но так это классно, и это очень возбуждающая история, я думаю, ходить по магазинам или смотреть сайты и обсуждать, что хотелось бы, и поговорить с консультантом, и посмотреть ролики. И я думаю, что во время этого поиска секса будет хоть залейся, да даже пока игрушка еще не куплена.
У нас время уже подходит к концу, но я бы хотела что-то в конце воодушевляющее сказать, сказать, что все, со всеми все в порядке. И я бы хотела, чтобы ты, Таня, ты сказала.
С вами все в порядке, верьте мне.
Отлично, все будет хорошо, я узнавала. С вами все в порядке, верьте мне, отличный ответ. Таня, спасибо большое. У нас в гостях в программе «Неудобно» в прямом эфире была секс-блогерка Татьяна Никонова. В чате уже есть куча ссылок на блог Тани. Пожалуйста, идите, читайте, образовывайтесь.
И Татьяна, ищите подарки.
Да, спасибо большое за участие в нашем эфире, тем более в такое время. Ну что, надо сказать, что спасибо. Эфир, правда, получился да, огненным, потому что реакция просто прекрасная. Причем реакция как в чате, так и за пределами чата, да, то есть мне пишут друзья сейчас, прямо во время эфира. Все слушают. Все. И я очень рада. Серьезно. Я очень рада, потому что насколько можно было об этом не говорить.
Да, да? Все игнорируют эту тему. Причем об этом говорят где-то шепотом, или вообще не говорят, в принципе. Поэтому, да, я тоже очень рада, что все получилось.
И главное, я не вижу, правда, в этой теме ничего стыдного. Серьезно, я не понимаю, почему тут много разных сообщений. Позор, как же вы можете, зачем это обсуждать, это ужасно. Я не вижу в этом ничего стыдного. Я не понимаю, почему вас так крючит от этого. Серьезно, я думаю, что этот эфир многим помог, но я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что больше всего, я тут согласна с Ольгой и Татьяной, больше всего грустно и печально, когда женщины не знают ничего про себя.
И не могут об этом рассказать. И у нас, в принципе, в парах партнеры не очень-то любят разговаривать о своих проблемах, а когда дело доходит до секса, то там тем более. Никто друг с другом не разговаривает, не говорит о своих желаниях, о своих потребностях. И это очень-очень-очень грустно, когда вы не можете откровенно поговорить.
И даже, ладно, проблема – это хотя бы проблема, это какой-то сигнал к чему-нибудь. А просто ты не знаешь, что происходит. То
да.
есть ты как-то вот женщина или мужчина, действующий в парадигме каких-то пониманий, которые даже книги не. То есть даже не то, что книги читали, не знаю, порнографию смотрели, что там они смотрели, да. От кого они это услышат? Кому они пойдут с этими вопросами? К какому врачу они пойдут с этими вопросами? Короче, это было бы печально. Я надеюсь, что вам это помогло. Могло даже, может быть, вы не услышали ответы на свои вопросы. Но, может быть, у вас хотя бы вопросы появились.
Ну, может быть, вы перестали думать, что с вами что-то не так, что вы
да,
не такая.
Да, это важно. Это важно. Не надо думать, что с вами что-то не так, потому что это, конечно, неправильно, как мне кажется. Да, спасибо всем за комментарии. Это прекрасные комментарии, чудесные, супер. Мне очень нравится. Отличный живой эфир получился, отличные комментарии, чудесный чат, отличные смски. Всем большое спасибо.
Да, всем спасибо.
Это была программа «Неудобные». Я напомню, что в следующем часе после полуночи я остаюсь с вами одна, и это будет ночной эфир часовой без продолжения этой темы. Простите меня, пожалуйста. Знаю, что многих это разочарует. А после часа ночи 120 минут классики рок Владимира Ильинского. В общем, до встречи в программе.
До свидания.